Нет, это была не Алтын. На лестничной площадке стоял мужчина в спортивной куртке. Лицо бритое, с упрямо выдвинутой челюстью, глаза маленькие, бойкие. Под мышкой незнакомец держал ложно-кожаную папку на молнии.
— Николай Александрович Фандорин здесь проживает?
— спросил он, глядя на долговязого хозяина квартиры снизу вверх.
— Да, это я, — настороженно ответил Николас.
Всякому жителю России известно, что от поздних неожиданных визитов добра не жди.
— Так это я, выходит, к вам,
— широко улыбнулся мужчина, словно сообщал необычайно радостную весть.
— Из Мура я, из 16-го отдела, оперуполномоченный Волков Сергей Николаевич.
Открыл перед носом маленькую книжечку, подержал, но недолго. Фандорин успел лишь прочесть слово «капитан».
— Разрешите войти, разговорчик есть.
Капитан качнулся вперед, и Николас инстинктивно отступил, давая дорогу. Переступив порог, оперуполномоченный Мура жизнерадостно объявил.
— Хреновые ваши дела, гражданин Фандорин. Как говорится, заказывайте белые тапочки.
Я оскалил острые желтые зубы в хищной улыбке. От этого оскала Николас непроизвольно сделал еще два шага назад, и капитан немедленно завладел освободившейся территорией. Он повертел головой вправо-влево, зачем-то потер пальцем старинное зеркало в раме черного дерева, куплено на Арбате во времена преддефолтного благополучия.
— Венецианская вещь!
— Почему венецианская? — Русская, московской работы, — пролепетал Ника. — Какие тапочки? Что вы несете?
— Поговорить нужно,
— шепнул милиционер, трогая хозяина за пуговицу. Такая уж, видно, у него была дурная привычка за все хвататься руками.
— Ага, поговорить.
От этого бесцеремонного хватания... От идиотского шепота Фандорин наконец пришел в себя и разозлился. Не на позднего гостя, на себя. Что за дикость, в конце концов? Почему честный, законопослушный человек должен нервничать из-за визита милиции, хотя бы даже и криминальной? — Кому нужно? — неприязненно спросил он, снимая с груди руку капитана. — Почему вы пришли без предварительного звонка, да еще в такое позднее?
— Вам нужно, — перебил Волков. — В первую очередь вам. «Зайти-то можно?»
«Входите, раз пришли». Николас первым вошел в гостиную. Можно ли позвонить, капитан уже спрашивать не стал. Достал из кармана мобильный телефон, дорогой, побогаче скромного Никиного Сименса. Нажал одну кнопочку. «Коррупционер», — решил Фандорин, которому развязный опер ужасно не понравился. «Известно, какая в милиции зарплата. На нее такой телефон не купишь». Взятки берет или крышует, знаем. По телевизору видели.
— Алло, Миш, — забубнил Волков, отвернувшись. — Это я, Серый. Ну, что там у вас с трупником?
— Понятненькое.
— И особые по нулям?
— Ясно.
— Хрена, сам на колобке волокись. Я вам не нанялся.
— Да кручусь пока.
— Ага, у этого. — У кандидата.
Тут он коротко обернулся на Николаса. И тут понял, что он и есть кандидат. Почему-то от этого невинного слова по коже пробежали мурашки.
— Отбарабанюсь, звякну.
— Ага.
— Ну, давай.
Повертев по сторонам круглый, стриженный под полубокс башкой, капитан спросил.
— Наверное, в загородном проживаете, а тут так, место прописки.
— Почему? — удивился Фандорин. — Здесь и живу. Загородного дома у меня нет. Эта информация оперуполномоченного почему-то озадачила. Он проворно подошел к двери в кабинет, сунул нос и туда. Вот какой бесцеремонный. — Послушайте, капитан Сергей Николаевич Волков из 16-го отдела, — строго начал Ника, собираясь дать наглецу укорот. Но милиционер повернулся к нему, лукаво погрозил пальцем и протянул.
— Хреновато квартирка-то. Не склеивается у нас.
Николас удивился. По московским понятиям квартиру никак нельзя было назвать хреноватой. 200-метровая, в старинном, но полностью реконструированном доме, с высоченными потолками. В свое время она съела изрядный кус английского наследства. Тогда казалось, что это излишество, но если учитывать последующий дефолт, квартира обернулась единственным толковым вложением капитала. Что не склеивается?
— Версия! Мрамора нет, ковры не наблюдаются, хрусталь бронза отсутствует.
Вы что, подпольщик? Как гражданин Корейка?
Как кто? — моргнул Фандорин, которому в его британском детстве папа, сэр Александр, не позволял читать советскую билетристику.
— Да что вы себе позволяете? Вторглись в частное жилище, суете всюду нос. Что вам нужно?
Милиционер взял два стула, поставил их один напротив другого. Сел, жестом пригласил садиться и хозяина.
— Ты лучше давай со мной на чистоту, — строго сказал он. — Для вашей же пользы. Ксиву видал?
Я из 16-го. Это отдел по раскрытию резонансных убийств, понятно? Не колбасник какой-нибудь и не из налоговой. Петь и мети по чужим карманам мести — это не по нашей части.
Колитесь, Николай Александрович, на чем бабки варите? Слово Сереге Волкова не настучу. Самых клопов сосучих не выношу.
Ладно, сейчас я вам одну хреновину покажу, после которой ты со мной стесняться перестанешь, как барышня у гинеколога.
Николас поморщился. Метафора капитана Волкова ему не понравилась, как и хамское перескакивание с «вы» на «ты». Но от невнятных речений оперуполномоченного на душе становилось все тревожнее. Кажется, завязывалась какая-то мутная, неприятная история. А до завтра разговор не ждет. Он оглянулся на дверь детской. Эраст и Геля, должно быть, заждались продолжения сказки. Так вдруг захотелось послать капитана с его непонятными речами и зловещими шарадами к черту, вернуться в ясный и светлый мир, где нет никого страшнее серого волка и всегда побеждает справедливость. Но Волков уже совал в руки какой-то листок, и отделаться от этого дурного наваждения не представлялось возможным.
— Почитайте-ка, а там уж сами решайте, ждать до завтра или не ждать. Ваша жизнь, не моя, ага.
Это была ксерокопия машинописного текста. Не веря своим глазам, Ника прочел.
Приговор. Николай Александрович Фандорин, президент фирмы «Страна Советов», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости — истреблению.
«Что за бред?» — воскликнул Фандорин. «Где вы это взяли?»
«До завтра, так до завтра».
Злорадно оскалился капитан, забрал листок и сделал вид, что собирается уходить.
Однако сменил гнев на милость и вынул из папки большую глянцевую фотокарточку.
— Из кармана, вот у этого гражданина.
На снимке был крупный план мертвого лица. Широко открытые глаза, нимб, израстекшийся по асфальту крови. Гримаса для трупа необычная, довольная и даже словно бы торжествующая. Николас охнул.
— Знакомого увидали? — весь подобрался Волков.
— Да, этот человек был у меня сегодня на работе.
— Знаю. У него в кармане лежала реклама вашей фирмы. А сколько?
— Где-то около 3. Что с ним произошло?
— Имя, фамилию, знаете?
— перешел на шепот милиционер, словно боялся спугнуть добычу.
— Чью? Его?
— тупо переспросил Фандорин. — Кузнецов. Вот имя отчество не запомнил. Что-то самое обычное. Иван Петрович, Сергей Александрович. Не помню. Только вряд ли он назвался настоящим именем.
— Что с ним случилось? — Почему вряд ли?
— Не знаю, так мне показалось. — Объясните же, наконец, как он погиб и что значит этот идиотский приговор?
Капитан разочарованно протянул.
— Правильно вам показалось. Проницательный вы человек, гражданин Фандорин. Ни почем не стал бы он вам свое настоящее имя называть. — Как погиб, спрашиваете? — С крыши спарашютировал. Дома номер 1 по улице Солянки. Тут близехонько.
— Так это был он. Николас вспомнил луноход в кратере и очерченный мелом контур на асфальте. Я видел милицейскую машину из окна. У меня там офис.
Знаю. Зачем он к вам приходил, о чем говорил?
Честно говоря, я так и не понял, что его ко мне привело. Вел он себя странно. По-моему, у него произошла какая-то личная драма. Возможно, заболела жена или даже умерла. А может, бред больного воображения, он был явно не в себе.
Но мне и в голову не пришло, что, выйдя от меня, он сразу же покончит жизнь самоубийством.
— Хорош советчик, препаратор душ, — горько сказал он себе. — Не разглядел, что перед тобой человек на краю бездны. Ему, может, всего-то и хотелось услышать живое слово участия, а ты ему: «У вас совесть есть, отнимайте от дела занятого человека».
Главное, чем занято-то? Господи, как стыдно.
— Ага, самоубийством, — хмыкнул капитан. — Со скованными за спиной руками и на лодыжке ожог от электрошокера.
Достал еще одну фотографию. Перевернутый на живот труп. Руки сзади сцеплены наручниками. Николас задержался взглядом на черных от крови пальцах покойника и содрогнулся. Волков убрал страшные снимки, снова уселся. Теперь сел и Фондорин, чувствуя, что дрожат колени.
— Вот что, Николай Александрович, давай по-честному. Сначала я тебе всю правду, потом ты мне, лады?
Николас потерянно кивнул. Голова у него сделалась совершенно пустая. И, вопреки расхожей идиоме, мысли в ней не путались. Их просто не было.
«Про убийство гендиректора ЗАО «Интермедконсалтинг» читали?» — деловито спросил оперуполномоченный.
«Такого Зальцмана. Его фугаской бухнули на даче».
«Нет, не помню. Я не особенно интересуюсь криминальной хроникой. Знаете, у нас ведь бизнесменов часто убивают».
«Это точно. Да и 3 месяца уже прошло».
Волков снова полез в папку.
«Вот нашли при осмотре мусорной корзинки в его кабинете». Видно, получил по почте. Решил, что чушь собачья, да и выкинул. Гляньте-ка.
Фотография смятого листка бумаги. Машинописный текст.
Приговор. Леонид Сергеевич Зальцман, генеральный директор закрытого акционерного общества «Интермедконсалтинг», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости — истреблению.